Мы переходим, друзья, к следующему периоду. Это период патриархов. Но несколько слов, почему период после потопа называется «под ответственность человека». Вообще изменились условия жизни на земле. Бог человека поставил владыкой не только над, ну, как он владычествовал над животными, а он в пищу животный мир отдал, и все движущееся отдал в руки человека. Вам ваши руки отданы одни, а не сие будет вам в пищу. То есть Бог снял запрет, который был в Едеме, или то разграничение, которое было в Едеме, Бог его изменил. Поэтому мы и говорили, что, в общем-то, до потопа животные ели траву, а человек питался злаками и питался плодом древесным. А после потопа все движущееся отдано в его руки. И характерно еще это время тем, что люди, получив ответственность от Бога, использовали ее для того, чтобы сделать себе имя. Но это Бог им доделать не позволил, и таким образом они вынуждены были рассеяться. И, между прочим, после этого, это в 11 главе написано, в книге Бытие, а 12 глава нам начинает повествование: «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Правда, об этом уже сказано было и в конце 11 главы. Там сказано в конце 11, что происхождение Авраама родословное, и после этого говорится, что Фара взял Авраама, сына своего, Лота, сына Аранова, потому что отец его уже умер при жизни Лота, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Вообще, в Деянии святых апостолов Стефан, который анализирует весь путь Авраама, он вносит ясность. Он говорит, что отец наш Авраам услышал призыв Божий, еще живя в Уре Халдейском. Если здесь сказано, Фара взял инициативу, то призыв Бог сделал Аврааму, чтобы идти в Ханаан. Но мы читаем в книге Бытие в 11 главе, они дошли до Харана и остановились там. А в Деянии апостолов мы читаем, что Авраам вышел из Харана по смерти отца своего, будучи 75 лет. И вот вообще, братья и сестры, здесь, ну, как будто есть противоречие маленькое. Но это только на первый взгляд кажется противоречием. Вообще сказано, по смерти отца своего Фары Авраам вышел из Харана. Теперь проверим немножко родословную. Написано, что в Фаре было 70 лет, когда родился Авраам. Аврааму было 75 лет, когда он вышел из Харана. 70 плюс 75, мальчики, сколько это будет? Или так много вы не складываете? 70 плюс 75, сколько это будет? 145. А мы читаем, и было дней жизни Фары 205 лет, и он умер. Непонятно. Значит, ему было 145, и Авраам вышел, а Стефан говорит, по смерти отца своего он вышел. А куда 60 лет делись? А вероятно, вот та остановка, которая названа в 11 главе, они дошли до Харана и остановились там. А между прочим, сказано было в Уре Халдейском, что они вышли из Ура Халдейского, чтобы идти в Харан или в Ханаан. Оказывается, адрес Бог дал другой. Бог говорит, надо было из Ура Халдейского идти в Ханаан. Но они дошли до Харана, и Фара дальше не пошел. Он взял инициативу в свои руки, дошел до Харана и там остановился. И раз он остановился в Харане, а Бог призвал Авраама выйти из земли и из дома отца, то он вышел и из дома отца своего Фары еще при жизни. Но Фара уже был мертв для призыва Божьего. Он дальше идти не согласился. И поэтому Авраам предоставил мертвым погребать своих мертвецов. Вообще, братья и сестры, это слово из Евангелия становится нам более понятным. Оказывается, уже так было. Фара был мертв, и тогда Авраам оставляет его и выходит из Харана и идет в землю ханаанскую. Но я в этом случае хотел бы подчеркнуть. Иногда проповедники говорят, Авраам вышел и пошел, не зная, куда идет. И начинают расписывать. Представьте себе, вот вышел, дошел до поворота и думает, пойду направо, пойду налево или прямо, куда идти? Не знал, куда идти. А идет речь не об этом. Сказано, что он вышел из Ура Халдейского, чтобы идти куда? В Ханаан. Навигатор Бог включил еще в Уре Халдейском, и остановку в Харане Бог не предполагал. Но в связи с тем, что Фара остановился, Авраам вышел из Харана и все-таки пошел в Ханаан. Тогда как понять, когда Писание говорит, что Авраам пошел, не зная, куда идет? А имеется в виду, он совершенно не знал, что его там ожидает. Он не знал, потому что Господь его вывел. Вывел его из Ура Халдейского, вывел его из места, вот куда они опустились после того, как ковчег остановился на горах Араратских, и они жили здесь благополучно. Но, в общем-то, в Уре Халдейском родственники Авраама уже были подвержены идолопоклонству. И даже те, которые остались в Харане, они тоже не были свободны от идолов. Авраам был монотеистом. Монотеист – это... По-русски это тоже русское слово. Но монотеист это означает, он поклонялся единому живому Богу. Моно. Монотеос это Бог, моно это один. То есть он признавал единого Бога. Откуда у него это откровение? Он очень тесно общался с Ноем и Симом, которые были спасены от вод потопа. И жил он с ними и очень внимательно относился ко всем Божьим откровениям. И поэтому Господь теперь нашел человека, который знал Бога и знал только одного Бога, а живет среди людей, которые уже подвержены идолопоклонству, и теперь ему надо было выйти. Между прочим, эту идею Авраам говорит слуге своему, когда он ищет жену сыну. Он говорит, сходи в Харан, найди там жену, и чтобы она обязательно вышла. А если она не согласится идти, помните, что он сказал? Берегись, не возвращай сына моего туда. То есть со всем прошлым, что связано с многобожьим, должно быть абсолютно закончено. Потому что Бог имел в виду Авраама, чтобы ему открыть еще больше. Потому что человечество нуждается в спасителе. Бог еще в Едеме обещал, Ною повторил, через Сима сказал, что придет. И наконец-то появился человек, который, можно сказать, с юности своей знает одного только Бога, держится его заповеди, старается перед Богом ходить. Вообще, в этом случае Писание говорит, вера Авраама, она все время росла. И выросла до такой степени, что он говорит, Авраама назвал Бог кем? Другом своим. И Авраам вообще назван отцом всех верующих. Вот Господь имеет в виду Авраама, который еще в Уре Халдейском имел одного только Бога. Теперь, когда он вышел из Харана, случилось второе отделение. Он отделился или вышел из дома отца. Но с ним еще пошел племянник. Вообще, у Бога нет границ. Он мог бы и Фару довести до Ханаана. И Лот мог бы странствовать вместе с Авраамом. И Лот мог бы войти во все благословения, которые принадлежат Аврааму и его потомкам. Но проблема была в том, что Лот был человек другого настроя. Он вышел с Авраамом, И все время за счет Авраама получал какие-то благословения. Личного такого у него общения с Богом мы не находим. Но так как Авраам, родственник, дядя, опекает его, он и с ним. И вот проверилось оно тогда, когда между пастухами Авраама и Лота вдруг возник конфликт. Они начали ссориться, написано, пастухи начали спорить. О чем спорили пастухи? Ну, пастбища не везде хорошие. И поэтому, если пасут сегодня мои, то завтра надо уступить, пусть твои пасут. И вот когда Авраам узнал об этом, он призывает своего племянника и говорит: «Да не будет раздора между нами, мы родственники. Этот конфликт нужно исчерпать». Каким образом? Лот говорит: «Как установить справедливость?» Авраам говорит: «Мы ее установим так. Ты выбирай». Что выбрал Лот? Что осталось или что выбирал Лот? А он очень внимательно посмотрел. У нас есть на Кузбассе брат. Он говорит: у Лота было духовное косоглазие. Ну, что он имел в виду? А он даже два понятия перепутал. Он говорит: вот эта долина Иорданская, она вся была зеленая. И он говорит: она как сад Господень, как земля египетская. Ну, сад Господень – это что-то небесное, да? А земля египетская – это что-то земное. Ну вот бывает, когда человек вот так хочет на земле побыть богачом, а на небе Лазарем. Вот у него и выбор такой. И ему все, вот он на земле, то, что видит, он все это сразу говорит: это сад Господень. То есть это Бог меня так благословил. И поэтому я имею право от этого есть и этим распоряжаться или там жить. А вообще взгляд был плотской. Он даже не спросил, что за люди жили там. Он поселился в городе Содоме, хотя до этого был странником. Скажите, а что было в этом городе, в котором он поселился? Были там люди очень злые. И вопль на жителей Содома и Гоморры пришел пред лице Господа, и Господь уже хотел их истребить. Конечно, в Писании нам написано, что Лот был праведником или нет? Мальчики, вы знаете, Лот был праведником? Наверное, еще не знаете. Писание говорит, был. Почему? А он в душе своей был праведником. Он когда слышал, как ведут себя люди окружающие, он не хотел так поступать, как содомляне. В душе он с ними не соглашался. Но он их терпел. Он с ними дружил. Он с ними общался. И в конце концов дообщался до того, что когда вышел из Содома, то дочери его вынесли из Содома содомский грех. Вот вам и праведность, вот вам и условия. Он, оказывается, избрал местность жительства, ну, для себя, Содом и Гоморру. А эти города уже готовы были к истреблению. Но он не думал о духовном, а он думал, что здесь поля, здесь все благоприятные условия для жизни. И, конечно, двинул шатер свой аж до Содома. Что делает Авраам? Когда он уступил Лоту, и Лот занял лучшие поля, лучшие земли, Господь или Бог выводит Авраама и говорит: а теперь посмотри на север и на юг, на запад и на восток. И вот эту землю обойди всю, и всю эту землю я отдам тебе и потомству твоему. То есть здесь, братья и сестры, произошло третье отделение. Мы в 12 главе читаем, Господь говорит: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца». Из дома отца он вышел, а здесь Лот отделился от него. Но у меня еще один вопрос. Почему написано, после того, как Лот отделился от Авраама, Господь заключил с ним завет? Кто на самом деле был инициатором разделения? Лот или Авраам? Авраам. Авраам же предлагает: выбирай. Авраам не может терпеть ссоры. Он говорит: не может быть раздора, надо что-то делать. А Господь говорит, после того, как Лот отделился от Авраама. Я думаю, братья и сестры, здесь имеется в виду, Авраам вышел из Ура Халдейского, чтобы идти в Ханаан, и когда Фару не устроило, и Фар остался в Харане, он вышел из дома отца своего. А когда Лота не устраивала жизнь из руки Божьей, и Лот отделился от Авраама, избрав себе Содомскую и Гоморскую местность, тогда Бог заговорил с Авраамом. И Бог заключает с Авраамом завет. Вообще мы здесь встречаемся уже со вторым заветом, который был после потопа. После потопа первый завет был с Ноем, и у этого завета было знамение завета. Знамение завета было в радуге, и это знамение было от Бога. Бог это знак давал или являл. Облако наводил, и являлась радуга. А вот теперь, когда Господь заключает завет с Авраамом, то Господь говорит Аврааму: «Я вступаю в завет с тобой, и ты на теле своем должен иметь знак завета». То есть ты должен обрезать крайнюю плоть свою, и это будет знамением завета между мною и тобою. Вообще, братья и сестры, это очень тоже важно и интересно нам знать. Почему так? Почему поставлен завет в зависимости от человека? Это опять противоречит теории кальвинизма. Они говорят, что Евангелие христоцентрично, и ничего в зависимости от человека Бог не делает. Но он заключает завет с Авраамом и говорит: «Если потомки твои не будут иметь знака на теле, душа та истребится из народа моего». Значит, Господь истребляет потомков Авраама из Божьего народа, если он не ставит знака, или даже не он, а его родители. Но когда он вырастает, и если он обнаружил, что знака нет, он должен это сделать, потому что иначе он истребляется из Божьего народа. Так сказал Господь. Вообще, братья и сестры, почему Господь заключает завет с Авраамом? Он его вывел из Ура Халдейского, из дома отца, и после того, как Лот отделился от него, Господь избирает Авраама, чтобы ему дать обетование, или повторить обетование, сказанное в Едеме, в семени жены, или семя жены поразит змея в голову. А теперь Аврааму Господь говорит: у тебя родится сын Исаак, и родиться от Сары. И вот я заключаю завет мой с тобой, и в семени твоем, то есть в Исааке, наречется тебе семя, и в семени твоем благословятся все племена земные. Вообще, братья и сестры, я думаю, тут становится нам ясно, почему Бог так долго не давал Аврааму сына. Ведь он, когда его вывел из Ура Халдейского и из Харана, то он ему пообещал, после того, как Лот отделился: вся земля будет отдана тебе и твоим потомкам. А Аврааму, ну он уже еще не совсем старый, но все равно он ждет сына, и сына нет. Но тут жена приходит на помощь. Она говорит: наверное, нам надо Богу помочь, потому что, ну, не дает нам Бог детей. А может быть, вот если бы вот у тебя есть служанка или рабыня, а если от нее родится сын, может, Бог это имеет в виду? Она родит на мои колени, то есть он будет называться моим. И может быть, таким образом у тебя будут потомки. И Авраам подумал, ну, наверное, он ведь помышлял о потомстве. Он действительно хотел благословение получить от Бога, и чтобы это благословение потомкам его принадлежало. А Бог детей не дает. И родился Измаил. Родился Измаил, и ему уже 14 лет. И вдруг Господь заговорил с Авраамом. Заговорил с Авраамом как-то необычно. Он говорит: Авраам, ходи предо мною и будь непорочен. Я, вот твой завет. То есть я непосредственно себя отдаю тебе в завет. И поэтому теперь тебе будет имя, если ты носил имя Авраам, что означало отец народа, то теперь Авраам, отец множества народов. Авраам слушает внимательно Бога. Теперь Господь говорит, и жену твою не называй больше Сарою, а добавь ей букву Р, Сара, потому что от нее родится тебе сын. И написано, пал Авраам на лицо свое и рассмеялся. Между прочим, то, что смеялась Сара потом, когда услышала, это в основном все замечают. А что Авраам смеялся, даже некоторые начинают сразу Библию читать или листать. Неужели Авраам смеялся? Смеялся и Авраам. Что означает смех Сары и Авраама? Один брат говорит, это от радости. Но не похоже. Он при этом говорит-то не о радости, а он говорит, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим. То есть мне еще иметь от Сары сына, Господи, да это невозможно. Ну хотя бы признал, вот признал бы Измаила, признал Агарь, и уже достаточно, мне достаточно милости твоей этой. Господь говорит, нет. И об этом я тебя услышал. И от него произойдет большой народ, великий народ. Но завет мой я поставлю с Исааком, и в семени его благословятся все племена земные. И вот тут, конечно, у нас вопрос. Господи, ну зачем ты так долго ждал? Зачем вообще этот Измаил появился? Сколько от него проблем? А может, если бы раньше дал сына, и все было бы по-другому? Но у Бога желание научить нас людей. Какой урок Бог преподает в этом случае Аврааму и Саре? Он учит людей воскресению из мертвых. Этому надо учить? Ну да. Потому что люди все достойны смерти, и все люди умирают, все люди умирают. Один был вознесен на небо живым, но это исключение из общего правила. Один будет еще здесь вознесен живым на колеснице, но его тоже будут искать, потому что вдруг Господь его поверг на одной из гор, и он там все-таки лежит. Оказывается, люди не знают ничего о воскресении из мертвых. И Бог преподает урок. Первый урок он преподает Аврааму. Он говорит, Авраам говорит, неужели от столетнего будет сын? И Сара 90-летняя неужели родит? И тем более тело ее во мертвении и тело мое во мертвении. То есть мы мертвы для рождения Исаака. А Господь говорит, а разве для меня есть что-то трудное? Он воскресил Сару. И воскресил и Авраама, и теперь Сара держит на руках Исаака. И говорит, смех сделал мне Бог. И вот, братья и сестры, если вернуться к вопросу смеха, что означает смех? Смех означает печать на мертвость тела Авраама и Сары. Потому что Сара рассмеялась тоже по той причине, что она была мертва для рождения сына. И мы должны были все услышать это свидетельство, что они были оба мертвы, и Авраам, и Сара. И вот эта печать на мертвость Бог потом и повелел Аврааму ставить. Он говорит, вот для того, чтобы завет мой, вступить в завет со мной и сохранять этот завет, ты должен обрезать крайнюю плоть, что будет как раз печатью на мертвость твоего тела. То есть Иисус Христос придет не через мужа, и этот знак на теле должен носить Авраам. Он ожидает пришествия семени, которое придет не через мужа. По этой причине и нужно было теперь вот этот знак. Между прочим, сегодня, если вы спросите мусульман, для чего они совершают обрезание, они вам скажут что угодно, но только не то, что написано в Библии. А в Библии написано, это знак или печать веры Авраама. Потому что Авраам поверил Богу, что от него, от столетнего, и Сары 90-летней родится сын, то Господь говорит, тебе надо поставить знак на тело свое. И в этот самый день был обрезан Авраам и весь мужской пол в его доме. В этот самый день. То есть Авраам Богу поверил. И это вменилось ему в праведность. И поэтому, братья и сестры, то, что Авраам рассмеялся, нельзя рассматривать как элемент неверия Авраама. А здесь печать на мертвость своего тела, но когда Бог сказал, что именно от Сары будет и именно от Авраама, он поспешил вступить в завет с Богом через обрезание, чтобы ускорить рождение Исаака. И Исаак родился. Но это не все. Исаак родился, подрос, ну, примерно, можно сказать, ему было лет около 30, может, и 30 уже. И Бог говорит, Авраам, единственного твоего, которого ты любишь, принеси мне во всесожжение на одной из гор. Авраам встал рано, собрал все для жертвоприношения, и они пошли. 3 дня они в пути, и, наконец, видят они эту гору, оставляют под горой отроков, и Авраам говорит, мы пойдем поклонимся и возвратимся. Но сын задает вопрос отцу, отец, вот дрова и вот огонь, а агнец где? Где агнец? Конечно, мы в конце веков услышим, когда будет идти Христос, то Иоанн скажет, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Но на тот момент Авраам точно и не знал. Он говорит, Бог усмотрит себе агнца. Он знал-то, что Бог сказал, что этого он должен принести во всесожжение сына, но он как будто не решается ему это сказать. Но, друзья, ему все равно пришлось это сказать. И вот я предполагаю, когда они поднялись на гору, и когда взрослого сына надо положить на жертвенник, что мог Авраам говорить? И я не фантазирую, а я просто стараюсь представить. Его нужно ложить на жертвенник. И, наверное, Авраам начинает объяснять. А сын Исаак, ты знаешь, что ты родился тогда, когда маме твоей было 90, а мне было 100. И мы уже были мертвые для рождения сына. Ты уже это понимаешь. Но Бог нас воскресил, и появился ты. И Бог сказал, что именно через тебя, именно в тебе получат благословение не только ты, и не только твои потомки, но вообще все племена земные. Через нас придет тот, через которого благословение будет всем людям. Бог, Он сильный Бог. Он воскресил нас, и появился ты. И вот теперь этот Бог, который это обетование нам дал, Он сказал, чтобы я принес тебя во всесожжение. Я не знаю, что это означает. Но я знаю, что Бог сказал, Он обязательно это исполнит. Поэтому мне надо тебя принести во всесожжение, а Бог, воскресивший нас, когда ты родился, воскресит тебя, и ты станешь еще прекраснее. Веришь в воскресение мертвых? Верю. Ложись на жертвенник. Примерно такая картина рисуется здесь. Братья и сестры, она не придуманная. В Писании сказано, в послании евреям, что когда Авраам шел на жертвоприношение Исаака, он думал, что Бог, что? Воскресит его из мертвых. Оказывается, вот эту истину Бог преподает через Авраама и преподает ее второй раз. Когда родился Исаак, Бог первый урок преподал, а когда повелел принести в жертву, Бог повторил урок, и Авраам его понял. Авраам понял и не пожалел сына своего, хотя Бог отказался от этой жертвы. Интересно, почему? Сказал, вообще, Богу трудно было воскресить Исаака или нет? Да не трудно было. Почему тогда, и между прочим, в этот момент в Библии назван «и искушал Бог Авраама». Ну, мы, конечно, стараемся всегда Библию как-то извинить и говорим, искушал в смысле испытывал, но испытывал здесь не очень подходит, потому что Бог знал Авраама, и он его не испытывал, не на прочность он его испытывал, а искушал, значит, повелел сделать то, что потом отменит. Повелел принести в жертву сына своего, а потом говорит, сыну не делай зла, отроку не делай зла. А вот овен, запутавшийся рогами в кустах, вот его принеси мне во всесожжение, а сын пусть идет, потому что я вижу, что ты боишься Бога. И в этом случае Авраам назван другом Божьим. Друзья, почему Бог повелел, а потом отменил? А потому что ему надо было продемонстрировать Богу свою любовь к нам, людям. А как он может ее продемонстрировать? Свои отцовские чувства передать, если он не найдет друга, который не пожалеет для Бога сына своего. И поэтому он другу своему, ну, он его не испытывал, а он другу своему доверил, принеси мне во всесожжение сына твоего. А он знал, что Авраам верит в воскресение мертвых, и поэтому его рука не дрогнет. Но когда это все было готово, то Господь говорит, это все-таки не та жертва, это нечистая жертва, это грешник, и его жертвы не хватит для искупления даже Исаака. Нужна чистая жертва, нужен агнец без порока. То есть нужен тот, который не имеет в себе греха, чтобы он мог жертву умилостивления за все человечество принести пред Богом. И вот эту истину еще Бог преподает Аврааму. И Писание говорит нам в Новом Завете, что Авраам встречался со Христом. Вы читали это, да? И что говорит Христос? Авраам видел мой день и возрадовался. Ну, кто-то говорит, он возрадовался, потому что Исаака получил обратно. Но не только. Христос говорит, он мой день увидел. То есть в этом овне он увидел Агнца Божьего, который возьмет на себя грех всего мира. И он это увидел и возрадовался. Почему? Да потому что проблема грешного человечества решится в Агнце Божьем. Он увидел и возрадовался. Люди, правда, не поняли Христа и говорят, ничего себе, ты говоришь, Авраама ты уже видел. Тебе 50 нет. И ты уже встречался с Авраамом. И начали опять смеяться со Христа. А он говорит именно о встрече Авраама со Христом в жертвоприношении Исаака. В отмене от этой жертвы он увидел того Агнца Божьего, на которого когда-то укажет Иоанн Креститель. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Ну, друзья, мы здесь с вами вопросы рассматриваем. Такие. Почему Бог избрал Авраама, а не Фару? Почему Авраама, а не Лота? Вообще, человеческий фактор в избрании Божьем играет роль или не играет роль? Ну, мы скажем, ну, Бог суверенен, и Он кого хочет, того избирает. Да, правильно, Бог суверенный, но Он все равно избирает того, если Он здесь показал, что Ему приятно посвящение, то Он избрал человека, который посвятил себя Богу всецело или отчасти? Всецело. То есть он избирает монотеиста, потом освобождает его, сначала освобождает его от цивилизации, в которой он живет, потом и от идолопоклонства в родстве, и потом от, ну можно сказать, от жизни в свое удовольствие, которое избирает Лот. И когда он остается один на один с Богом и согласен жить из руки Божьей, я так представляю, после того, как Лот отделился, подходят пастухи к Аврааму, и говорят, ну вот, господин наш, ты-то уступил. Мы теперь ничего, конечно, мы спорить не будем и не пойдем в ту сторону. Но где нам пасти? Ведь лучшие поля, лучшие земли Лот взял. Где мы теперь пасти будем? А у Авраама один ответ. Бог усмотрит. А он был прав или нет? Усмотрел Бог или не усмотрел? Усмотрел. А может, немножко где-то, а потом и там пошел дождь, и там, и смотришь, и у Авраама, в общем-то, Авраам от этого не пострадал. Если человек уповает на Бога, он никогда от этого не пострадает. Может, ему даже придется что-то, ну, и потерпеть здесь на земле. Но, друзья, в руках Господних это все равно самонадежно. И вот Авраама Бог избрал, потому что он был монотеистом, потому что он вышел из земли идолопоклонства, и он отделился от тех, которые не согласны были жить из руки Божьей. Мы видим вообще здесь человеческое участие или человеческий фактор в избрании Божьем или нет? Наверное, ясно видим. Теперь Господь избирает Исаака. Не Измаила. Почему не Измаила? Измаил старший. Ну да, кто-то скажет, ну он сын рабыни. А это сын жены. А это сын служанки. И между прочим, когда Измаил или Исаак подрос, то Измаил начинает Исаака притеснять, презирать. Старший брат, вообще, друзья, старшие братья, это те, которые должны быть опорой, это те, которые должны бы помочь и поддержать, но как часто старшие делают другое. Они гнобят, они презирают, они пользуются младшими. Вот я помню, у меня росли два сына вместе. Я зову старшего. Эдик. А он почему-то всегда кричал: Паша. Почему? А он понимал хорошо, что сейчас он получит поручение. И ему надо знать, где Паша находится, чтобы перепоручить. Потому что я поручаю ему как старшему. Старший должен бы быть другим. Почему Измаил не был таким, вот, ну, хорошим старшим братом? Наверное, это было от Авраама или нет? Но нет. А от кого это было? Это от Агари было. Агарь вообще должна была его на колени Сары отдать. И вообще устраниться от его воспитания. Потому что договор был такой. Ты родишь, а сын будет мой. Но когда она только ожидала ребенка, она начала презирать свою госпожу. А знаете, логика в этом тоже есть. Она говорит: смотри, Сара, тебе-то Бог не дал, а дал мне. Значит, ты должна быть служанкой, а я должна быть госпожой. Просто это перепутал Авраам, когда женился. Бог-то мне дал, а не тебе. И начала презирать ее. Ну, я, может, немножко ультрирую, но Сара подходит к Аврааму и говорит: господин мой, в обиде моей ты виновен. Конечно, кто-то говорит: сама ж предложила, а сейчас, говорит, виновен. Но Авраам говорит: она в твоих руках. И Сара начала ставить Агарь на место. Она ее ставит на место, а что делает Агарь? Убегает в пустыню. Там Господь ее настигает и говорит: Агарь, вернись и покорись, ты не права. И у человека может возникнуть, ну как бы, ну наверное, у Бога вот такое лицеприятие. Одних почему-то так, к одним так, к другим так. Нет, был же договор. Сына ты родишь для Сары. Почему ты теперь превозносишься над Сарой? Ну и родился Измаил. Как вы думаете, как она его воспитывает? Ты сын рабыни, и твое дело служить тому, которому принадлежат все обетования. Так она воспитывала его? Конечно, нет. Она говорит: ты старший, благословения тебе все принадлежат. Еще когда-нибудь придет время, и правда восторжествует. Между прочим, я ехал однажды с одним потомком Измаила в поезде, и он говорит: вы читаете Библию, но вы ее неправильно читаете. Вы читаете, что Исаак лежал на жертвеннике. Это неправда. На жертвеннике лежал Измаил, отец наш. Все благословения принадлежат нам, потомкам Измаила, а не евреям. Они всегда были такие хитромудрые. И они всегда нас, ну, можно сказать, унижали и притесняли. Но придет время, правда восторжествует. Братья и сестры, я посмотрел на этого потомка Измаила и удивлялся. Как точно, как Агарь и Измаил, так и по сегодняшний день. Как точно они ведут себя, ну точно как в Библии написано. И вот когда-то Сара говорит Аврааму: изгони Агарь и сына ее. Ну, мы, наверное, думаем, ну это ж тоже неправильно, да? Почему надо его изгнать? Между прочим, у нас был разбор книги Бытие в церкви у нас. И когда мы дошли до этого момента, одна сестра говорит: все-таки несправедливо. Как бы вы там ни объясняли, несправедливо. Почему надо было Измаила выгнать? Почему Измаил не имел права на те благословения, которые были в этом доме? Ведь он мог бы от них тоже что-то получить. Несправедливо было его изгнание. Ну, я начинаю объяснять сестре. Я говорю, там написано, что Сара сказала: выгони. А на утро Авраам встал рано и отпустил Агарь и сына ее. Она говорит, перебивает и говорит: да, оформили, отпустил. А на самом-то деле выгнали. Ну, я возревновал немножко так за Писание. Я говорю: нет, не только оформили, а на самом деле отпустил. Ведь Измаил сын рабыни. И он действительно наследником не должен был быть. Тем более, что он родился на колене Сары, и поэтому они теперь распоряжаются. А Исаак – это все-таки тот, который будет наследником. И теперь Сара размышляет правильно. Сара понимает правильно, и она правильно и говорит мужу своему: слушай, ну как бы это долго ни длилось, все равно Измаилу благословение или наследство не принадлежит. Между прочим, Писание говорит, когда Авраам это услышал, ему стало неприятно ради отрока. И он начинает, ну как, он не соглашается с Сарой. Он думает так: Сара, это, наверное, у тебя зависть. Или вот это твое, а это не твое. А что делать мне, когда и это мое, и это мое? И ему неприятно стало. И он, в общем-то, не собирался слушаться Сару. Но явился Господь во сне и говорит: Авраам, слушайся жену твою во всем. Сестры, вы хотите, чтобы Бог сказал вашим мужьям, чтобы они вас во всем слушали? Заманчиво, да? Заманчиво, нет? Кто-то не хочет, а кто-то и хотел бы. Но знаете, для того, чтобы Бог так сказал, то нужно быть Сарой, которая, во-первых, делает добро своему мужу и готова на жертву даже через гарем. Во-вторых, она духовно видит правильно. В-третьих, она не пилит своего мужа. Если она понимает правильно, она сказала, как есть. Согласился, не согласился, делает, не делает. Ну вот одна сестра говорит: да уже, ну я говорю, сколько раз ты уже мужу говорила? Ну она говорит: ну 20 точно. О, я говорю, это, а может больше? Она говорит: может и больше. Ну я говорю, вот уже 20, если 5 раз сказала, то 24 зря. Надо было сказать всего один раз. Как? Он с одного раза никогда ничего не делает. Так он и не делает. По той причине, что ты хочешь, чтобы он тебя понял, а он тебя не понимает. Ты же пойми, если он тебя не понимает, то тебе и не надо воздух бить, лишь бы что-то говорить. Не надо этим заниматься. Ты тогда жалуйся Богу, а Бог уже ему скажет. А если ты вместо Бога работаешь над мужем своим, не думай, что у тебя получится лучше, чем у Бога. Значит, можно извлечь урок, да, сестры? Хотите, чтобы слушался Авраам? Говорите только один раз и только дело, только по делу. А если пустое что-то, то вообще не надо говорить. Вообще Писание учит, чтобы те, которые не покоряются слову, оказывается, житием жен без слова приобретаемы были. Я вспоминаю случай один. У нас из села вышла замуж в соседнее село, ну, молодая девушка. Оттуда они уехали в Германию. Ну, так как она с нашего села, то мы их и знаем. И вот в Германии она уверовала в Бога. Уверовала в Бога. Ее зовут Катя, как мою, а его зовут Ваня. Ну и вот Катя начала, конечно, ревновать о том, чтобы ее Ваня тоже уверовал в Бога. Ну и она его, конечно, воспитывает, влияет на него. Ну, в общем, как может. Не мытьем, так катаньем. Ну, в общем, и вот, а Ваня никак. И она вдруг жалуется пресвитеру. Она говорит, вот проблема у меня. Я очень переживаю за своего мужа. Потому что он мне недавно сказал, Катя, ты уже мне надоела так, что если ты в рай, я в ад. А пресвитер послушал и говорит, но это уже серьезно. Если твой Ваня от тебя в аду скрыться хочет, то это серьезно. Он говорит, тебе вообще надо прекратить говорить. Ты свой лимит уже давно-давно выбрала. Поэтому прекрати вообще говорить и учить. Житием жен без слов приобретай своего Ваню. Ну, я бы сказал, пресвитер был разумным человеком. Вы знаете, прошло совсем немного времени, даже не полгода. И Ваня стоял рядом с ней на коленях. Оказывается, не работает вот то, что бывает, женщины думают, оно должно работать, но я же любимая у него. И как мы пользуемся вот этим, ну, как бы, впечатлением таким о себе, и начинаем давить на мужа. А он уже и в аду бы скрылся от нас. Но не надо так. Надо житием без слов приобретать для Бога. Но вообще, братья и сестры, мы чуть от темы уклонились, да? Но я думаю, что эти уроки нам иногда все-таки нужны. Следующий вопрос, почему Исаак, а не Измаил? И мы с вами определили, что Измаил не мог быть по той причине, что он не согласился служить тому, кто получает благословение. Он сын рабыни. И по этой причине, так как он не согласился служить, то Авраам поступил очень великодушно, встал утром рано, снабдил их продуктами и отпустил рабыню и сына ее на свободу. Вообще он их выгнал или отпустил? Оказывается, все-таки отпустил. Он их отпустил, а то, что они заблудились в пустыне, это опять проблема была обиды Агари. И она все никак не могла с этой обидой справиться. И Господь услышал ее ради отрока. И все равно вот влияние свое неправильное на сына своего она и распространяла. И если бы она по-другому его воспитывала, он мог бы остаться. Конечно, братья и сестры, тогда ему надо было подойти к косяку, поставить ухо для прокола и сказать, «Люблю господина моего». Не могу жить без него. И хотя ты меня отпускаешь на свободу, но я хочу остаться в доме твоем вечным рабом или рабом навечно. И тогда ухом, ухо шилом прокалывали, и этот раб был свободным в доме господина своего. И тогда все благословения, которые принадлежали и будут принадлежать всем людям, они бы прошли и через Измаила, потому что он сделался участником. Между прочим, Авраам, его отец, так поступал. Когда Лот выбирал Содом и Гоморру, или хорошие места, что делал Авраам? требовал свое или уступал? Уступал. И оказывается, Измаил, он, и Агарь помешала ему взять пример с Авраама. Поэтому он не был готов быть благословением для окружающих. Поэтому и ушел. Но теперь Исаак, почему он стал наследником? Ну, во-первых, он лежал на жертвеннике. Вообще, второе, что об Исааке написано, это был человек, который никогда и ни с кем не вступал в конфликт. Он очень, ну, как бы вобрал, воплотил натуру своего отца Авраама, и он был человеком, который не конфликтовал. А проблемы были. Забирали колодцы. Ну, я вот на снимках видел колодцы, которые они копали. Они бывали и до 100 метров. В пустыне вода была очень дорогая, и она очень трудно доставалась. Представьте себе в тех условиях, это не сейчас, буркой пробурил, и вода есть. А тогда надо было копать, и можно сказать, вот копают, выкопали колодец. И вдруг подходит и говорит: послушай, дорогой, у меня здесь есть друг, и ему нужен этот колодец. А ты-то здесь пришелец, ты странник. Вообще это не твоя земля. Уступай. И Исаак что делает? Уступает. Выкопал следующий. А приходят и та же самая картина. И следующий забрали. И вот написано, они отнимают, а Исаак что делает? Отдает, отдает и отдает. И, наконец, они находят воду, о которой уже больше не спорят. И тогда эти приходят к нему, к Исааку, и говорят: мы ясно увидели, что с тобой кто? Бог. Мы это ясно увидели. Вообще, братья и сестры, это причина, почему Исаак стал носителем обетования. Между прочим, мы вот как проповедники, об Аврааме мы много и читаем, и рассуждаем, а об Исааке как-то меньше, да? Но вообще Исаак – это тоже очень красивая личность. Это тот, который согласился лечь на жертвенник, поверил в воскресение мертвых. Вообще, братья и сестры, это истина такая, которую мы вроде тоже понимаем. Если нам сказать, на земле у нас что-то отнимают, или на земле где-то нам не получается хорошо пожить, а мы имеем на небесах Царство Небесное, или вдруг человек срочно заболел, и ему надо уходить из жизни. Но ты же воскреснешь из мертвых. Веришь в воскресение мертвых? Да, верю. Но я так еще пожить хотел. Подожди. Так ты веришь или не веришь? Вот оказывается, Исаак – это был человек, который реально поверил в воскресение мертвых. И поэтому он и унаследовал это благословение. Благословение это прошло через Авраама, и теперь Аврааму сказано: в Исааке наречется тебе семя. А в послании Галатам апостол Павел объясняет: семя же есть Христос, потому что говорится не как о многих, о потомках, а как об одном, который придет через Исаака. И когда Мария будет держать на руках младенца, который пришел не через мужа, то наконец-то воочию все увидят то обетование, которое было дано в Едемском саду. Вообще, братья и сестры, наверное, мы времени немножко оставим для вопросов, да? Или нет? Есть вопросы у кого-то? Пожалуйста. Вадим Владимирович говорит: братья и сестры еще разговариваются. Но я почему-то сомневаюсь в этом. Вчера не было вопросов, и сегодня нет вопросов. Наверное, ну вообще бывает, вопросов нет, и когда ничего не понятно, тогда тоже нет вопросов. Угу. Вот видите, хороший вопрос, мы это пропустили. Фалек – это Ной, Сим, Арфаксад, Сала, Евер, потом Фалек. Фалек жил после того, как достроилась Вавилонская башня. То есть сначала было строительство Вавилонской башни, Потом Бог останавливает это строительство. И после остановки строительства люди двинулись на все концы земли, которые еще отделены морями не были. И в дни Фалека разделилась земля на материки. В дни его разделена земля. По этой причине и на всех островах, как говорит Писание, живут люди. Северная Америка, Южная Америка, Австралия. То есть везде Африка, везде живут люди. Если Африка, она еще как-то соединяется, и там можно было просто перебраться, то в Америку и в Австралию нужно было перебраться до того, как земля была разделена на материки. Но так как она разделена была после, то люди сначала перебрались, а потом Господь и разделил. Ну, примерно так можно думать. Но все равно он же нечистый. Может, его тоже надо было потопить. Но Господь хотел, чтобы продолжилась жизнь человека, сердце которого зло от юности. И поэтому для человека нужен был и животный мир. А чистые и нечистые, они условно чистые и нечистые. То есть у Бога нет нечистых животных, потому что все это дело его рук. И не надо думать так, что вот, ну, Господь создал доброе, а вот комаров это сатана создал. Или нечистых животных это сатана создал. Нет, Господь есть творец всего чистого и нечистого. А объявил он чистым и нечистым для того, чтобы человек научился отличать одно от другого. А в свое время Бог, вот уже когда искупит человечество, он тогда объявит, что нечистого для вас ничего не существует. То есть оно в принципе все-таки чистое. Поэтому Бог там Ноя тоже учил. Поэтому были и чистые, и нечистые. Для чистого все чисто. А для нечистого все нечисто, потому что осквернены ум и совесть его. Само строительство Вавилонской башни в корне и в принципе является этим. Но просто, чтобы нам не делать лишних натяжек. В одной церкви отлучили человека за то, что он идолопоклонник и ворожея. Почему ему такую статью приписали? Ну, потому что он не был послушен. А прочитали место из Писания, что непослушание – такой же грех, как волшебство и идолопоклонство, и отлучали его уже за волшебство и идолопоклонство. Я бы сказал, это натяжечка серьезная. Так нельзя делать. Если непослушание, непокорность, значит, за непокорность надо и отлучать, а не за волшебство и идолопоклонство. Вообще, вы правы, что оттуда все произошло, только в Библии об этом не написано, оно вообще оттуда корни все идут. Потому что Вавилонская башня или строительство Вавилонской башни – это коллективное восстание против Бога. Измаил, да, это арабы, это, ну, например, чеченцы – это потомки Измаила. Ну и не только, их вообще много в Библии, они называются мадианитянами, потому что потомки Измаила соединились когда-то с потомками Авраама от Хитуры, и они составили один народ – мадианитяне. Ну и вообще их очень много, потомков Измаила. Ну в целом они арабы, да, в целом они те, которые, ну, сегодня подвержены мусульманству. Но это не столько связано с вероисповеданием, сколько с их корнями. Но вообще, братья и сестры, может, достаточно? Я смотрю, что вы уже устали. Я вспоминаю, когда-то Евгений Никифорович приехал в город Благовещенск. И братья и сестры его задержали почти за полночь. И он уже и так намекает и говорит: братья и сестры, вы устали. А братья и сестры говорят: нет, нет, Евгений Никифорович, еще говорите. И он уже второй, третий, четвертый раз, а потом он говорит: ну все-таки вы же устали. Они говорят: нет. Он говорит: ну я устал. Но наконец-то тогда поняли друг друга и закончили общение. Но я хотел бы, чтобы мы помолились. Вообще, братья и сестры, хорошо будет, если мы каждый раз, получив наставление, может, какое-то конкретное для себя, закрепили бы это в молитве перед Богом. Потому что хорошо нам побеседовать, но лучше, чтобы об этом и помолиться. Помолимся. Аминь.